Лекция у нас, как вы знаете, будет посвящена ключевым пунктам медитации. Начало традиционное. Мы принимаем прибежище в трех драгоценностях. Санги чодан соки чонам ладжен чон бардо дани кяпсу чи даги джин сон джипи сонам кендрола пенчер санген дупар шон Санги чодан соки чонам ладжен чон бардо дани кяпсу чи Даги джинсо джипи сонам кендола пенче саньен дупарщо Санги чонам соки чонам ланджен чум барду дани кепсучи Даги джинсо джипи сонам кендола пенче саньен дупарщо Сащим пучу чукшин метон там вира блинчин не дэнген пани Санги шинду мите пула инду коннам да шинду чо парщу Гидам ратна мандала камни таями Самчен намке самбана лои джетан читава чечун томон темпай Чуки корло кордо сол. Тут я отсутствовал 20 дней. Когда приехал, узнал, что все очень плохо. Ну, вы, может быть, не знаете даже. Как мы на какой-то из предыдущих лекций выяснили, что большинство из нас терять особо нечего. В условиях жестокого и усиливающегося кризиса мы много не потеряем. Сегодня шел сюда в открытый мир с улыбкой на лице, долго смеялся. Потому что когда заходил в метро на Белорусской, увидел, значит, двух негров, у которых на груди была реклама салона красоты, загара с надписью «Я загорел здесь». Хорошая шутка такая. Это чтобы чуть-чуть поднять настроение. Кризисные. Вообще лекцию я вначале даже думал назвать «Как практиковать в условиях кризиса». Вот, но потом подумал, что мало ли действительно, может быть, многих из вас эти вещи совершенно не трогают и не волнуют, и окажется странным, что пришел лама, который должен, по идее, там весь быть духовных делах, начинает разбираться в финансовом кризисе. Тем не менее, кризис налицо, и люди от него страдают. И не исключено, что он коснется очень многих сфер, в том числе и тех сфер, в которых мы оказываемся в этой жизни. Вот, поэтому мы в более выгодном положении оказываемся, буддисты, по сравнению с обычными людьми, потому что мы уже подготовлены и знаем то, что природа обусловленного существования и самсары – это страдание. И то, что еще никто не отменял тот факт, что в самсаре плохо. А страдания, помимо всего прочего, еще несут в себе позитивный конструктив. То есть мы можем из этого извлекать пользу, настраивая себя на правильные духовные действия, которые бы нам позволили освободиться от всех страданий. То есть, по сути дела, любой кризис – это просто-напросто острая форма страдания. Согласны? А любое страдание, оно имеет в себе полезные зерна, потому что оно заставляет нас задуматься о том, почему это страдание появилось. Точно так же и в этом финансовом жестоком кризисе сейчас многие те, которые заигрались в производные финансовые инструменты в одной прекрасной стране, также начали задумываться, почему они посадили весь мир в лужу. Ну и все остальные, которые им поверили, тоже начали задумываться, почему они им поверили. Я понятно выражаюсь? Когда в Соединенных Штатах Америки были времена Великой депрессии в 20-х годах, сотни тысяч людей покончили жизнь самоубийством. Бизнесменов, людей, у которых хорошо был налажен бизнес, хорошо шли дела, они получали удовольствие от всяких чувственных наслаждений. Потом вдруг резко появилась ситуация, когда они стали банкротами, и у них все исчезло. Люди подумали, что жизнь дальше не имеет смысла, и начали кончать жизнь самоубийством. Я вполне себе полагаю, что и в этой ситуации уже, наверное, были такие случаи, и еще, наверное, появятся. Мы также можем сделать из этого определенные выводы. Выводы, каким образом не нужно себя вести в таких ситуациях. Потому что если слишком близко принимать это к сердцу и слишком сильно ассоциировать это со своим «я», то можно покончить жизнь самоубийством даже от лопнувшего воздушного шарика. Вся проблема этих людей заключается в том, что они не способны принять простые вещи, которые заложены в природе обусловленного существования. То есть они не могут принять тот факт, что природа обусловленного существования – это страдание. Людям кажется, что счастье их удел, оно будет вечно, и если что-то омрачает их приятную ситуацию, то это несправедливо, им досталось не по заслугам, а горе. Люди очень сильно страдают из-за того, что отождествляют себя с ситуацией, которая возникает вокруг них. Они не могут разделить эти два понятия – себя и ситуацию. Понимаете? Если мы не научимся это делать, то мы также будем страдать совершенно от любой вещи, в том числе от лопнувшего воздушного шарика. Людям кажется, нам кажется, что все, что происходит вокруг нас, непосредственно влияет на наше самомнение, на нашу личность, индивидуальность, на наше положение, на нашу ситуацию. Это на самом деле правда. Правда только в относительном смысле. Если говорить в абсолютном смысле, то это идея о том, что существует некое «я», которая оказывается в этой ситуации, оказывается на поверку ошибочной, и все наши страдания оказываются напрасными. Но одно дело сказать просто, что не нужно ассоциировать или отождествлять себя с этой ситуацией, с этими страданиями, а другое дело это сделать. И сделать это оказывается не так легко, потому что на протяжении очень многих жизней миллионов жизней, наверное, и даже еще больше, мы привыкли отождествлять себя со всем тем, что с нами происходит, что творится вокруг нас. И поэтому мы страдаем. Поэтому каждая перемена, каждое изменение, каждый негативный момент, который нам кажется негативным, в конечном счете приносит нам боль, а мы не знаем, как от нее избавиться. Надо прекратить отождествлять себя с этими ситуациями. Надо прекратить отождествлять себя со своим «я», со своим «эго», которое в конечном счете создает все причины для страдания. Сделать это можно при помощи медитации. И, пожалуй, наверное, все. Вряд ли еще какие-то другие методы могут помочь нам прекратить себя отождествлять со всеми этими страданиями. А медитация, в результате которой мы увидим, что этого «я» не существует. В результате которой мы увидим, что наша идея о «я», об этом мнимом конструкте, и о его обособленности от всех внешних объектов – это иллюзия. Для этого нам и дана медитация. Для того, чтобы увидеть пустотность, иллюзорность своего «я», всех вещей и явлений. Эгоизм, по буддийскому определению, двоичен. Существует эгоизм персональный, на том уровне, где мы воспринимаем себя как некую личность или индивидуальность. И потом пляшем уже, исходя от этого столбика. И эгоизм, который объективный, и на самом деле достаточно объективный, когда мы воспринимаем точно такие же нерушимые, непреложные, независимые субстанции в каждом окружающем нас объекте и человеке, с кем мы встречаемся. Все это происходит по причине нашего коренного базисного неведения, от которого нам необходимо избавиться. Избавиться от него можно при помощи медитации. Медитации, в которой мы ясно увидим несуществование или отсутствие независимого существования всех вещей и явлений. Каким образом это происходит? Каким образом это осуществляется? Я практически на каждом занятии по медитации сражаюсь с одной распространенной ошибочной концепцией, что медитация является целью самоуспокоения. Вот настолько как-то вжилось в умы современных людей, что медитация – это для самоуспокоения, что очень трудно ее перебороть. И дело еще в том, что успокоение действительно является самым близким ориентиром или целью, которую можно достичь или осуществить в результате медитации. Поэтому люди быстро ухватывают эту концепцию и над этим работают. Медитация не обязательно направлена на самоуспокоение. То есть это может быть самым первым шагом или целью медитации, но далеко не является абсолютным или самым последним. Это уже до такой степени стали популярны все эти идеи, что едешь где-нибудь, видишь плакаты или билборды, где там рекламирует паркет-холл, на котором там сидит девушка там с закрытыми глазами или медитирует, или там реклама какой-нибудь стиральной машины, которая работает настолько бесшумно, что опять рядом с ней сидит девушка и медитирует. Что показывает, что стиральная машина настолько тихая, что рядом с ней можно сидеть и медитировать. И ты будешь абсолютно спокоен в этой ситуации. Следует различать несколько ступеней в прогрессе медитации. Медитация не просто для того, чтобы успокоить свой ум. Для того, чтобы успокоить свой ум, мы используем медитацию под названием шамадха. Пребывание в покое, большинство из вас это уже знают. Это самая первичная или начальная стадия медитации. Собственно говоря, с нее действительно можно и нужно начинать, и с нее именно начинают почти что все. Но не во всех традициях эта медитация используется, и не во всех традициях с нее начинают. Например, в традициях тайных разделов Дзогчена такая медитация шамадхи не используется вообще. Считается, что от нее ум тупеет в Дзогчене. Это я просто так для общей информации. Тем не менее, в большинстве остальных традиций шамадха используется и используется очень интенсивно. Зачем используется шамадха? Для того, чтобы ясно увидеть такие вещи, как отсутствие независимого существования в вещах и в явлениях, необходимо вначале успокоить грубые волны эмоций в своем уме. Ум человека, который только начинает заниматься медитацией, представляет собой большой бурный океан хаоса, хаотичных дискурсивных концептуальных движений, в которых ему сложно разглядеть какие-либо тонкие вещи или аспекты. Поэтому вначале рекомендуется ум успокоить при помощи шамадхи. Осуществляется это следующим образом. Вы все это, конечно, знаете, но тем не менее. Мы, если говорить о шамадхе с опорой или с фокусом, берем и привязываем ум к какому-то колышку. Наш ум подобен дикому животному, иногда его сравнивают с обезьяной, иногда с диким животным, иногда с необузданной лошадью, которая скачет, носится, бегает по всем местам и не может успокоиться. Мы находим какой-то колышек в виде фокуса или точки для медитации и привязываем ум к этому колышку. Мы выбираем какую-то форму, какой-то звук и сосредотачиваем свой ум исключительно на этом, не давая ему никуда отвлекаться. Это основной принцип медитации шамадхи, посредством которого достигается спокойное или умиротворенное состояние ума. Если говорить более практично или практически, то в принципе каждому из нас неплохо бы начинать медитацию, даже если мы всего лишь 30 минут в день медитируем, именно вот с такого старта. Почему? Потому что жизнь наша такая бурная и неспокойная, что ум действительно постоянно пребывает в таком хаотичном движении, и ему сложно проникнуть в какие-то глубинные измерения или состояния сознания. Вначале его нужно успокоить. То есть, если мы, грубо говоря, садимся медитировать, мы садимся же медитировать, то мы можем там, грубо говоря, 5-10 минут взять, посвятить просто пребыванию ума в покое. Мы выбираем какую-то точку, видимую точку, легче всего выбрать, и сосредотачиваем на ней свое внимание. Давайте это сейчас сделаем.
У нас нет?
А, да. Здесь, пожалуйста, колокольчик. Ну ладно. Мазер потеряли. Мудрость есть, а метода нет. Давайте сейчас попробуем начать с этого простого пункта. Сосредоточим свое внимание на какой-то видимой точке. Это может быть статуя Будды, изображение, это может быть спина впереди сидящего соседа, точка на столе, где угодно. И просто реально и честно, и искренне попробуем не отвлекаться от этой точки. Только, пожалуйста, не тупить. В уме должна сохраняться некая ясность. Пожалуй, хватит. Получилось успокоить ум?
Не до конца.
Дело в том, что до конца его вообще невозможно успокоить при помощи такого метода. Причем в базисных колесницах или уровнях буддизма считается, что все-таки можно. И говорится, что человек, который полностью погасил свои эмоции, называется архатом или победившим врага. Враг в данном случае враг или противник негативных эмоций. И если прибегать только к такой медитации и поставить себе целью взять и достичь максимальной реализации в этой медитации, то может получиться такая ситуация, что человек превратится в мумию. Потому что его ум законсервируется или заблокируется в теле. Таких случаев было достаточно много. Опять-таки, когда человек превращается в мумию, его тело не разлагается в результате этого. И в наших базисных колесницах или путях буддизма, Хировада или Хинаяна, такое событие считается большим достижением, чуть ли не просветлением. Ну как же, вот чудо, пожалуйста, вот человек сидит и не разлагается. Вроде уже 1000 лет сидит, вот, пожалуйста, Будда. Ну, вы слышали про такие вещи, про такие случаи. Я не буду сейчас детально комментировать их природу. Дело в том, что если ум закупоривается или консервируется в теле, это с точки зрения высших учений, высших колесниц, не является полным просветлением. Это скорее является небольшим заблуждением или тупиком. Потому что ум не освобождается. И не освобождается он потому, что в нем отсутствует ясность. Как вы помните, много раз уже говорилось, что ум наш состоит из двух основных характеристик или компонентов, или аспектов. Это пустота и ясность, ясность восприятия. Соответственно, если мы культивируем только пустотный аспект ума, а второй игнорируем, то в конце концов мы достигаем какого-то кульминационного состояния, где эта пустота просто затмевает ясность, и все остальное исчезает. Исчезает в том числе и восприятие. То есть вот такие мумии, которых находят там в странах Юго-Восточной Азии, где был распространен буддизм Тхеравады или Хинаяны, которых считают буддами, просветленными и прочим, они на самом деле представляют собой мумию, которая сидит и ничего не воспринимает. При этом, согласно тем знаниям, которые у нас имеются, присутствие ума как такового в теле сохраняется, но восприятие отсутствует. Как вам кажется, это совершенное состояние? Хотя многие об этом мечтают, чтобы жить бесконечно, там, 1000 лет или 10 000 лет. Даже подходят специально, спрашивают, как вот так прожить 1000 лет. Поэтому мы отсюда должны сделать вывод, что просто культивировать пустотное измерение ума без ясности восприятия неправильно. Надо культивировать и ясность восприятия тоже. Обычно, традиционно, вначале практикующим предлагают поработать над пустотным аспектом ума, поработать над практикой шамадхи, шамадхи, которой мы сейчас занимались, успокоить свой ум, привязать его к этому колышку, а потом культивировать в нем ясность. Многие практикующие, тем не менее, после того, как позанимались шамадхой, к випашине, к правильной випашине, подходят с каким-то неправильным или ошибочным представлением о медитации. Среди западных практикующих, я не могу сказать точно, какое количество, какой процент, но я думаю, больше половины людей, которые, попробовав позаниматься шамадхой, успокоением своего ума, потом випашиной правильно заниматься не могут. Это мое личное наблюдение. Почему? Потому что они привыкли к тому, что ум надо успокаивать и привязывать к одной точке. А випашина, настоящая випашина, которая, кстати, переводится как ясное или высшее видение, не подразумевает никакой привязки. Випашина – это присутствие ума в потоке восприятия. Присутствие ясности посреди движения. Когда же людям говорят, занимайся випашиной, там, наблюдай пример за дыханием. Люди хватаются за это дыхание и делают из него точку опоры или фокус для медитации. И такая випассана превращается в шамадху. Вот почему вы очень часто могли слышать, ну, те из вас, кто были на разных буддийских семинарах и читали много книг, что медитация на дыхании – это шамадха. Слышали такое? А на самом деле Будда ее описывал в своих собственных учениях, сутрах, как випассану. Я над этим моментом очень долго размышлял. Причем я никак не мог понять, почему так много тибетских учителей, в том числе и небезызвестных, называют эту медитацию шамадхой. Что-то с этим немножко не то. Почему Будда ее назвал випассаной в сутрах и ясно очень обозначил это в Сатипатхана сутре, сутра, которая называется «Основа или развитие внимательности». А некоторые учителя называют это шамадхой. Дело в том, что уму нашему очень сложно взять и перейти от концентрации на какой-то точке к простому присутствию без опоры в потоке восприятия. Очень сложно. То есть ум фактически отказывается это делать. Хотите, поэкспериментируйте. Сядьте в машину, желательно не за руль, и попробуйте помедитировать, глядя в стекло на проезжающую навстречу машину. Пробовали когда-нибудь? Или сядьте где-нибудь там, как я иногда советую, на разделительной полосе МКАД, где справа 6 рядов туда, слева 6 рядов сюда, где постоянный поток движения, и просто понаблюдайте за своим умом. Ну, в машине это еще так, достаточно безопасно. Вот на разделительной полосе МКАД там будет гораздо больше поводов уму потревожиться. Причем я серьезно говорю, поэкспериментируйте. Вы увидите, что ваш ум, при том, что я обращаюсь к людям, которые медитацией занимались уже, не сможет по-настоящему присутствовать медитации випассаны. То есть помедитируйте, я имею в виду, что просто пребывать в состоянии присутствия в этом потоке восприятия. Ум будет дергаться, совершать такие фиксированные движения от одной машины к другой. Он будет хвататься за одно, за второе, за третье, за четвертое, за пятое. Вам, конечно, может быть, будет казаться, что все это вот один какой-то сплошной поток восприятия. На самом деле ум совершает такие конвульсивные движения. Одна машина, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Ум не пребывает просто в этом потоке восприятия. Он хватается за один объект за другим. А почему я рекомендую так поэкспериментировать? Потому что при помощи такого эксперимента вы поймете, насколько качественна ваша медитация випассаны в обычном состоянии, когда вы сидите где-то там на кушетке и наблюдаете либо за дыханием, либо за ощущениями, либо за мыслями. Ум продолжает заниматься шамадхой, цепляясь одну за одну мысль, потом за другую, за одно ощущение, потом за другое, выбирая себе точки опоры, точки фиксации. Это не випассана. Настоящая випассана заключается в том, чтобы пребывать в этом движении, в потоке восприятия, не цепляясь ни за один из фрагментов этого потока. На самом деле, заниматься випассаной, сидя на кушетке где-то в закрытой комнате, неэффективно, насколько я понял. Более того, вы не поймете разницы между шамадхой и випассаной. То есть, те из вас, кто уже пробовали заниматься и тем, и другим, наверное, уже пришли к такому выводу, что особой разницы между шамадхой и випассаной нет. Есть такие? Я знаю, что есть. Потому что если мы сидим в комнате, в закрытой комнате, где-то там на кушетке, где вокруг нас ничего не движется, мы еще и окна там можем закрыть, и двери, и шторы, то фактически мы блокируем все те движения потока восприятия, которые бы позволили нам увидеть работу нашего ума в этом потоке восприятия. Мы пытаемся сделать картинку как можно более статичной. Пытаемся. И это одна из самых распространенных ошибок. Если вы меня сейчас услышите, поймете вообще, о чем я говорю, то, возможно, вы сделаете очень большой прогресс в медитации. Потому что больше половины всех наших медитирующих останавливаются на том этапе, что они цепляются за какую-то фиксированную картинку. Будь то картинка комнаты, буддийского зала, да хоть буддийского храма там в Катманду или в Тибете. Вот они сидят и фиксируют эту картинку, как будто они ее сфотографировали и пытаются всеми силами как-то ее удержать так, чтобы она не изменилась. Это вам не напоминает медитацию? Причем, когда кто-то там где-то встает, куда-то идет в этом буддийском зале, у этих людей, у них начинает появляться такое небольшое внутреннее раздражение. Типа, чё он там вообще ходит? Я тут медитирую, а он ходит, понимаете ли. Берет и нарушает картинку, которая получилась. При этом этот человек может думать, что он медитирует там на природу ума или там випассаной какой-то занимается. А фактически человек занимается шамадхой. Да, Оля.
Мне интересно, это постепенно может только отпускаться? Или можно, по идее, все сразу бросить? Потому что сначала, значит, вот это вот, да, и сидишь, а потом, ну как бы, такими этими, с паузой.
Постепенно. Главное понять вот весь этот принцип. Это на самом деле один из самых ключевых моментов. Потому что если не переступить, не перейти через этот стеклянный порог или перепрыгнуть через этот стеклянный потолок, то просто останешься на уровне там какого-то не очень успешного тхеравадинца или хинаянца. При том, что будешь думать, что занимаешься там тантрой, дзакченом, махамудрой, а ты просто находишься на уровне там элементарного, базисного последователя меньшей колесницы, тхеравады или хинаяны.
А что же тогда является показателем вот успеха медитации? То есть я так понял, если концентрация на определенном объекте такая тотальная, не является переживание как таковое, тоже не является, отбрасывается. Ну что, какой критерий, принцип успешности медитации, правильности? Что там внутри должно происходить?
Когда человек только начинает заниматься медитацией, даже хорошая концентрация или сосредоточение, стабильность ума на выбранной точке или объекте является успехом медитации. Это по отношению к человеку, который со своим умом еще не занимался. То есть это уже прогресс. Я сейчас говорю уже про дальнейшие шаги. Понимаете, когда мы позанимались шамадхой и успокоили свой ум, мы переходим к випашине.
Ну вот я просто не могу понять критерии.
Что именно является успехом, да, или критерием? Открытость ума, расслабленность, раскрепощенность, ощущение распахнутости или простора, пространства в своем уме и ощущение этого пространства между умом и объектами. И в то же самое время ощущение, что эти объекты, которые находятся в нашем восприятии, не являются чем-то отдельным от нас. А мы и эти объекты являемся чем-то одним целым. То, что когда мы находимся в этом потоке восприятия, наш ум не напоминает какую-то конвульсивно дергающуюся штучку, которая бегает от одного объекта к другому. Помните, я сейчас почему-то на ум пришел этот фрагмент из старой кинокомедии, где там Вицина схватили за руки, он там подергался, потом и в обморок упал. Вот примерно вот так выглядит наш ум. Вот он дергается к одному, к другому, к третьему, потом все. На дальнейшее его не хватает. Как правило, в этот момент человеку надо либо покурить, либо выпить, чтобы его просто отключить. А вначале ощущение, наверное, должно быть такое, что ум просто непоколебим в этом потоке восприятия. Во-первых, он непоколебимо присутствует в этом потоке восприятия. Непоколебимо отсутствует – это про другое. Он непоколебимо присутствует. Что значит непоколебимо присутствует? Вот вы сидите на разделительной полосе МКАД. Туда 6 рядов, туда 6 рядов. И ваш ум не дергается на каждую из этих машинок, не боится, что кто-то сейчас наедет в лужу и вас окатит водой, или кто-то вас там заденет зеркалом и так далее. А вы просто сидите, и ваш ум напоминает, ну, как вкопанный кол, наверное, который не дергается ни на один из фрагментов восприятия. Это первый, наверное, этап успешной реализации випашаны. Впоследствии ощущение этого кола, воткнутого куда-то, тоже должно исчезнуть. Когда исчезнет ощущение этого кола, то это значит, что мы перестали видеть или ощущать свое «я», свое эго. И это уже можно назвать окончательной реализацией. То есть поток восприятия, по большому счету, не исчезает. Почему? Потому что поток восприятия – это энергия ума. А энергия не может исчезнуть по закону сохранения энергии. Она может перейти в другое состояние, но исчезнуть она не может. И поэтому в конечном счете мы просто сливаемся с этим потоком восприятия, не различая в нем себя любимого как некую отдельную вышку, на которой сидит надзиратель и так смотрит за всем. Это ощущение просто исчезает. Вначале из вот этой вот дергающейся штучки у нас появляется такой Супермен. Железный чувак, который сидит на наблюдательной вышке и просто на все вот так вот смотрит, не моргая даже глазом. Понятен образ? Потом этот Супермен, парень, который непоколебимо на все смотрел, не дергаясь, также должен исчезнуть. И это уже будет конечной реализацией. Тогда просто останется поток восприятия, который не разделяется на себя и окружающие объекты. Для того, чтобы приблизиться к такой реализации, нам необходимо очень важно переступить через этот порог фиксации на отдельных объектах своей медитации, на какой-то застывшей картинке. Еще раз подчеркну, если мы занимаемся випассаной или, не дай бог, занимаемся медитацией на природу ума, у нас не должно быть застывшей картинки в уме. Мы не должны фиксироваться на какой-то картинке, которая представляет собой такую полироидную фотографию, которую расщелкнули, и она потом не изменяется. Это будет шамадха, это не випассана. В випассане мы находимся, пытаемся, тренируемся, учимся находиться посреди движущегося потока разных форм, звуков, запахов, не давая своему уму колебаться. Ну вот, например, Антон, дернулась эта штучка, да? Мы же не обязательно должны реагировать в медитации на эту штучку, но наш ум реагирует. Почему? Работают основные инстинкты самосохранения, которые развивались еще там миллионы лет назад на основании того, что если какая-то штучка дергается или прыгает, то обязательно нужно на нее среагировать, потому что она же может прыгнуть и на нас, а если она прыгнет на нас, то укусит, съест и все, конец. Вот. Поэтому каждый раз, когда что-то шевелится, наш ум моментально туда дергается. В випассане наша задача преодолеть эту тенденцию, преодолеть эти базисные инстинкты самосохранения. Это не значит, что они исчезнут навсегда, и когда на нас будет лететь сверху кирпич, мы будем стоять и философски на него смотреть до тех пор, пока он не расколет нам голову. Я вас уверяю, мудрости у вас хватит в тот момент отойти. Просто дергаться уму не позволяйте. Что, кирпич падает часто?
Нет, у меня вопрос.
Да.
Во-первых, вот вопрос по поводу того, есть ли такое понятие, как смысле, что ну, можно воспринимать так, вот есть некий ум, вот, и внутри, точнее, он воспринимает какие-то явления.
Да, и воспринимает.
Может быть такое, что сейчас слово сформулирую. Ну, допустим, у меня большое цепляние за визуальный образ, и вот у меня ум сильно ограничивается размерами комнаты.
Угу.
Вот. Может быть такое, что вот в размерах комнаты, например, она такая слегонца випашьяна, или оно, если наступает, то уже нет такого ограничения. Я
не совсем понятно.
Не совсем понятно.
То есть по комнате он расплывается, но дальше комната не уходит, ну как бы. Комната не кажется нам застывшей картинкой. То, что внутри комнаты, не кажется нам застывшей картинкой. Мы не цепляемся за эту застывшую картинку. Но вот то, что эта комната ограничена стенами, это кажется застывшей картинкой, правильно?
Ну, типа того, да. Вот три ряда. Справа три ряда, влево нормально на МКАДе, а вот эти три и вот эти три уже не очень. А такое можно быть?
Да, они все стоят.
Хорошая шутка.
Ну это понятно, что в любом случае это фиксация, но это в ту сторону или вообще это вообще не про то?
Нет, это про то, и на самом деле практика, насколько я понимаю, правильная практика, правильное движение в практике здесь заключается в постепенном увеличении этого масштаба, если вашими терминами выражаться. А масштаб этот увеличиваться будет только если мы будем, как мне кажется, тренироваться в более динамичной обстановке. То есть не запирать себя целенаправленно в комнате, ограниченной четырьмя стенами, а медитировать где-то, это я про випассану говорю, или там медитацию на природу ума, где 100% присутствует какое-то движение. И именно по нашей реакции нашего ума на эти движения мы потом сможем судить, насколько качественна эта медитация. Потому что если мы тупо смотрим на одну стенку, и нам кажется, что мы на ней не фиксируемся, то мы не можем адекватно и объективно оценить качество нашей медитации, как мне кажется. Да.
Вот такой вопрос, если как раз о практике вне помещения, а в каких-то более оживленных местах, вы говорите, что ум не должен как бы реагировать ни на какие отвлечения, но при этом как бы могут сложиться ситуации, я не знаю, в том же метро, если ехать и делать випашьяну,
да,
то могут сложиться ситуации, где как раз ну, от меня, допустим, требуется среагировать. Допустим, я могу это сделать очень быстро. То есть, когда я нахожусь в таком состоянии, как бы, я могу очень быстро, допустим, кто-то падает, вдруг, я могу его подхватить. Вот как в таких ситуациях быть? Или я тут продолжаю медитировать в этом случае? То есть, есть какое-то, образуется пространство, в которое я могу еще подумать 30 раз, реагирует мне или нет. То есть, как бы, время немножечко
растягивается. А
вопрос в чем? Вопрос. Ну, реагирует в этом случае, если я с одной стороны, я могу реагировать на это.
У меня ассоциация с вопросом, что если я нахожусь в медитации на випашьяну, то это на мою тормознутость влияет или
нет? Дело как раз в том, что если мы занимаемся медитацией по притуплению своего ума, по привязыванию его к какому-то колышку или, что еще хуже, к какому-то внутреннему такому убаюканному слегонца блаженному состоянию, то вот в этой ситуации тормознутость увеличивается, и вряд ли мы успеем этого человека поймать, падающего. Если же мы находимся в правильном состоянии випассаны, то есть в состоянии присутствия, то у нас оказывается, почему я говорил про пространство или распахнутость, у нас оказывается больше пространства и времени, соответственно, для того, чтобы на ситуацию среагировать. Насколько мы должны на нее реагировать, это уже другой вопрос. Потому что, ну, одно дело, если человек падает на рельсы, к примеру, да, его надо там поймать, чтобы он там не разбился. А если, к примеру, вы едете в метро, перед вами стоит Брэд Питт и падает на вас, вы же ведь не будете ему мешать, пусть падает.
Времени все-таки еще недостаточно столько, чтобы подумать, там, куда человек падает и как он падает. То есть есть какой-то вот импульс, когда можно среагировать, а можно в то же время подавить его и как бы, ну, оставить все как есть.
Нет, подавлять это вообще не про это. Подавлять это вообще не про випассану. Подавлять это все про шамадху. Именно в шамадхе мы подавляем все свои импульсы, реакции, конвульсии.
Если ситуация требует, то есть надо это продолжать.
То есть получается как в Нео, как Нео из матрицы кульками.
Честно говоря, я настолько рассеянно смотрел этот фильм, что я как-то не успел зафиксироваться на этом моменте. Да, да, сейчас я вспомнил уже там с пульками, но... Ну, может быть, там при достижении какого-то высшего пилотажа и при максимальном увеличении пространства действительно может произойти такой страховой случай, что вы будете ловить пульки. Ну, я думаю, что это, наверное, все-таки из области фантастики. А пространство действительно увеличивается, и вместе с ним увеличивается время. Почему оно увеличивается? Потому что в обычном состоянии двойственного восприятия, я с этого, кстати, начал, мы настолько отождествляем или ассоциируем себя с ситуацией, что мы просто с ней слиплись. Вот очень хорошо посмотреть на примере нынешних депрессивных трейдеров, которые депрессуют по поводу падающих там индексов или растущего курса доллара. Вот куда индекс падает, туда и их настроение. Даун, 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 даун. Оп, 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 пошло, пошло. Даун, 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 даун. Вот люди себя реально ведут вот так вот. Трейдеры – это люди, которые торгуют на биржевых платформах. Люди абсолютно просто вот слиплись с этой ситуацией, с этим индексом. Точно так же мы слипаемся с любой другой ситуацией, в которой мы в жизни оказываемся. При помощи медитации випассаны мы отлипаем от этой ситуации. Вначале мы отлипаем, потом то, что отлипло, исчезает. И оказывается, что пространство и время не только оказываются под нашим контролем, они просто становятся нашими собственными измерениями, в конце концов. То есть, по большому счету, если пофантазировать, то можно не только пульки ловить, но можно пульки останавливать, потому что время под нашим контролем и в конечном счете становится нашим собственным измерением. Время – это всего лишь измерение концептуального ума. Если освободиться от концептуального ума, в котором присутствует прошлое, настоящее, будущее, то можно освободиться от зависимости временной. В конечном счете мы должны прийти после успокоения своего ума. Кстати, почему? Вот мы сейчас и вернулись к тому моменту, когда я говорил, что в дзогчене, например, в глубоких разделах дзогчена такая шамадха не приветствуется. Именно потому, что вот такое залипание на объектах потом не позволяет некоторым людям раскрывать себе аспект ясности восприятия. То есть создается дополнительная фиксация в самом начале, после которой не все могут от нее избавиться или освободиться. То есть там аргумент такой: зачем создавать все проблемы, от которых потом нужно будет избавляться? Но это относится далеко не ко всем, потому что далеко не все люди могут взять и с самого начала расслабиться и не цепляться вообще ни за что. Такое построение или выстраивание точки опоры или успокоения ума создается в качестве заменителя нашим обычным фиксациям, в качестве заменителя тем точкам опоры, за которые мы цепляемся обычно в своей жизни. То есть мы как бы отвыкаем от тех точек опоры и привязанности, которые мы обычно цепляемся, взамен этого привыкаем к какой-то медитативной точке опоры. А потом при помощи шамадхи без опоры и при помощи випашины мы снимаем и эту зависимость от медитативной точки опоры. То есть, по большому счету, если разобраться в разнице между шамадхой с опорой и шамадхой без опоры, и также разобраться в разнице между шамадхой без опоры и випашиной, сейчас куча терминов, если кто-то к ним не привык, это будет сложняк небольшой, то в шамадхе с опорой, вот как мы с вами медитировали только что, на какую-то точку, ум наш тренируется успокаиваться при помощи точки опоры, отличной от тех, к которым мы привыкли в жизни. То есть там есть у нас какие-то обычные вещи или мысли, над которыми мы любим думать, при помощи которых мы любим себя успокаивать, при помощи которых мы обретаем в себе уверенность какую-то. Мы эти вещи вытесняем, замещая их какой-то точкой опоры, например, статуей Будды, на которую мы медитируем, или какой-то мысли, или какого-то образа божества, или слова. А в шамадхе без опоры мы занимаемся тем, что сбрасываем ту точку опоры, которую мы себе создавали во время шамадхи с опорой на объект. То есть, если мы медитировали на изображение или на статую Будды в шамадхе с опорой, то в шамадхе без опоры мы учимся сбрасывать эту фиксацию. То есть находиться без опоры. Позволять своему уму находиться без опоры. В этом заключается шамадха без опоры.
А в чем отличие шамадхи без опоры от состояния махамудры?
Состояние махамудры, которое обычно идентифицируется с наивысшей випассаной, то есть самой продвинутой випассаной, и не намного отличается от состояния дзакчина, в первую очередь содержит в себе ясность восприятия, которая не дает оценок и суждений воспринимаемым объектам. Я про это же говорил только что, где мы просто присутствуем в потоке восприятия, не цепляясь за его фрагменты. В шамадхе без опоры мы просто пытаемся находиться после того, как потренировались медитировать на какой-то объект, просто пытаемся находиться без какой-то опоры. А в высшей випассане, или в махамудре, или в дзакчене, мы культивируем ясность восприятия. Присутствие восприятия, неконцептуальное безоценочное присутствие. В шамадхи без опоры мы пытаемся просто сбросить ту фиксацию на опоре, которую мы использовали в своей медитации.
То есть, если получилось сбросить, уже махамудра?
Нет, если получилось сбросить, это скорее будет шамадха без опоры. Давайте на практике это объясню, чтобы было понятно. Значит, выберите себе точку какую-нибудь. Опять статую, изображение, что угодно. Вцепитесь в нее крепко своим умом. Не упускайте, не отвлекайтесь ни на что. Теперь просто закройте глаза, чтобы разница была понятней, и находитесь без этой точки. Оставьте свой ум в покое. Оставьте этот объект или этот фокус. Дайте уму отдохнуть, расслабиться от точки фиксации. Вот теперь глаза можете открыть. И это состояние, которое было до закрытия глаз, называлось шамадхой с опорой, где мы опирались на какую-то точку, на какой-то объект. Почему я сказал закрыть глаза? Можно было их и не закрывать, но вы бы не ощутили бы особой разницы, потому что точка бы продолжала у вас висеть перед глазами, маячить. Вот. Сам по себе факт или процесс сбрасывания этой точки опоры, расслабления ума, пребывания без этой опоры, есть шамадха без опоры. А випассана, я, к сожалению, не успею сильно углубиться в эту тему, потому что есть разные уровни випассаны, есть и такие базисные, начальные формы випассаны, которые могут напоминать шамадху. Но если говорить о продвинутой высшей випассане, это культивация или развитие, по-русски говоря, ясности восприятия с самого начала. Вот вы просто оказываетесь в потоке восприятия, не цепляясь ни за какие его фрагменты, не оценивая, не выхватывая что-то из этого восприятия, ни статуи Будд, ни картинок, ни шкафчиков, ни ручек, ни дверц. Вы просто расслабляетесь, сохраняя максимальное и максимально ясное присутствие в этом. Вот это вот будет випассана. Попробуйте вот так вот понаходиться. Не пытайтесь закрывать глаза и, находясь с открытыми глазами, не пытайтесь выхватывать какой-то объект, который был бы удобен вашему взору или глазу, или зрению. В випассане мы становимся потоком восприятия. Поток восприятия становится нами. Только не так, как в обычном двойственном восприятии, где мы ассоциируем все вещи и ситуации со своим «я», а этого «я» в данном случае нет. Понимаете? То есть, беря тот же самый пример с депрессивными трейдерами, которые наблюдают за тем, как падает индекс РТС, если бы они находились в випассане в тот момент, они бы пребывали полностью в ситуации, но депрессии у них не появлялось, потому что у них не было бы ощущения своего «я», которое страдает и несет потери и убытки в результате этого. У них не было бы концепций о своем «я», о своем убытке, ущербе и всех вытекающих из этого последствиях. Они бы просто находились бы в падающем индексе.
Это получается, ума нету, то есть есть восприятие, органы чувств работают, но никаких мыслей форм не рождается.
Да, мысли формы не рождаются, но присутствие сохраняется максимально ясное. Да. Можно.
Можно, да?
Более того, есть даже специальные техники в буддизме, и в тантрическом буддизме, и в дзогчине, которые специально провоцируют, как бы давая тренировку или упражнение уму для того, чтобы потом, когда он попал в такую подобную этому ситуацию, он бы легче находился в ней без каких-то конвульсивных движений, а просто спокойно бы в этом присутствовал.
Получается, динамический аспект должен быть не только визуальный, то есть у нас же слух есть,
да? Да, да.
Слухоняние, то есть это все должно вот меняться.
Да.
Активно.
Ну, я сейчас, к сожалению, вынужден закончить эту тему, потому что мне надо на поезд ехать. Вот, а так есть разные упражнения, которые могут выглядеть или звучать даже очень смешно и интересно. Там, например, рекомендуется например, сходить в то место, где есть хорошее эхо, и покричать про себя разные неприятные вещи там. Или попросить друга можно, да. Ну, как правило, в учениях друга не просят, как правило, рекомендуют самому там. Ну, например, вы знаете, какие у вас есть комплексы, к примеру, да? Самые такие заядлые. они могут быть связаны там с какими-то физиологическими аспектами там конституции тела или там с какими-то привычками. Ну, вы можете взять и порассказывать себе, насколько вы там большие или маленькие там в разных аспектах, и посмотреть на то, как ум будет в процессе этого реагировать. То же самое с различными эмоциями, которые мы можем специально провоцировать, напуская на себя гнев, страсть, гордость, зависть. И в процессе этого учиться находиться без эмоций, без движений.
Там есть какой-то опасный момент, когда это отрубают просто, не чувствуют, думают, что ничего не испытывают.
Ну... Понятное дело, что везде надо искать золотую середину. Я помню, я как-то делал эти практики там, в первом ретрите. Имитировал звуки различных животных там, и разные вещи про себя кричал.
Про себя не вслух?
Про себя кричал. Да. Вот, ну, мне повезло то, что в Непале никто русского языка не знал.
Безопасно.
Да, вот, но тем не менее, там, соседи в соседских домах, там, на отшибе дом находился, сказали хозяину моего дома, не парился, что парень-то умом тронулся, на самом деле. На этой веселой ноте мы закончим сегодняшнее занятие. Мне нужно ехать на вокзал. Сонам дитам че сипа не томны не пентанам панчены кяга на че балам тупа и сипе цолы дуа дуа рыщук. Джанчо, Сэнчо, Римпоче, Маке, Панам, Кегюрчи, Кепа, Нямпа, Мепа, Янгоне, Гонду, Певарешок, Джамда, Нинджи, Чоми, Джома, Дан, Донда, Хичи, Кипи, Ещени, Гява, Сычи, Намки, Топата, Досунгу, Сун, Тумпар, Джинге, Луп. Даруйте свои благословения, чтобы мы могли тренироваться беспристрастной любви и сострадания и прямо постичься возникающую мудрость, как это сделали все Будды и их сыновья. Спасибо за внимание.